Добрый день, дорогие друзья! Наступила новая эпоха, причем основная новая эпоха наступила 24 февраля 2022 года, а 1 апреля 2022 года, ну, можно сказать, под эпоха новая наступила, я имею в виду начало торговли рублями за наши природные ресурсы. Сначала газом в отношении только недружественных стран, но, как говорится, дальше все будет развиваться. Вот уже экспортеры зерна заговорили о том, что нужно бы торговать в рублях. Правда, у нас сейчас до середины мая эмбарго на вывоз нашего зерна за пределы страны. Ну, может быть, его потом и отменят. А все происходит исключительно рыночно. Вот смотрите, есть частные компании, которые занимались сельскохозяйственным бизнесом и вывозили с территории России зерно. И что получилось? В итоге получилось то, о чем президент рассказал по отношению к газу. Когда мы что-то поставили, они деньги вроде бы перечислили на свой какой-то счет, а потом сами его заморозили. Такие же проблемы начались и у компаний, которые вывозят зерно. Что им делать? Они абсолютно частные, еще раз. Ну как? Нужно как-то деньги получать. Не могут же они поставлять зерно бесплатно. Что остается? Остается вот эти платежи перевести в российскую юрисдикцию. В рублях. И поэтому вслед за решением президента сейчас все остальные экспортеры потихонечку выстроятся в эту вот линию. Тех, кто будет торговать только за рубли. Ну а тех, кто не выстроится, можно будет немножечко и выстроить. Начало положено. Мне кажется, не все понимают смысл этого, а он такой слоеный. Давайте еще раз про этот смысл скажем. Итак, первое. Мы переводим платежи в российскую юрисдикцию в наших рублях, в наших банках. Это значит, что украсть, в скобочках, заморозить деньги, которые мы должны получить за какой-то товар отгруженный, уже невозможно. Это первое. Хорошо это? Ну, конечно, хорошо. Далее. Теперь вся выручка уже 100%, не 50%, не 80%, а 100% выручка за российский газ, поставляемый в Европу, а там практически сплошь недружественные страны, за исключением, наверное, Сербии, продается на нашем рынке, меняется на наши рубли. Или, можно сказать по-другому, на валюту будут покупаться наши рубли. Это, конечно же, поддержит курс рубля. Кстати, обратите внимание, мы с вами увидели сильное падение курса рубля после начала спецоперации. Оно было, конечно же, более психологическим, нежели экономическим. Ну, еще все эти заявления, что этот уходит, тот уходит, этот уходит, и... Раз, и мы видим, что сейчас курс рубля практически вернулся, ну там процентов, наверное, 10-12 разницы, к тем показателям, которые были до 24 февраля. При этом, обратите внимание, еще торговля за рубли не началась. Еще эти миллиарды ежедневные не поступили на московскую биржу и не происходит их трансформации в рубли. Ничего этого еще нет, есть только слова и намерения. А курс рубля уже укрепляется. Но это, так сказать, к вопросу о том, что сегодняшняя экономика больше напоминает религию. Верят, а не является следствием каких-то объективных причин. Итак, укрепляется курс рубля. Это тоже важно. Третье. Создается спрос на рубли. Вот здесь мне хотелось бы остановиться поподробнее. Потому что львиная доля тех проблем, которые существуют в нашей экономике, ну, по сути, происходит из двух начал. Первое начало – то, что лежит на полке российского магазина или то, что ездит по российским дорогам, произведено не в России. Второе. То же самое, но только оно сделано в России, произведено в России, выращено, упаковано, обстругано в России. Но для того, чтобы этот процесс технологически произошел, есть какая-то западная составляющая. Ну вот, например, российские виноделы заявили, что российское вино подорожает примерно там, ну и назвали процент. Почему? Казалось бы, Крым, Краснодарский край, рабочие руки, все российское, виноград российский, бутылки тоже, надеюсь, российские. Почему же все должно подорожать? А потому что есть составляющие для упаковки, пробки. Там, вот из этого всего составляется конечная стоимость. И если она привязана к иностранной валюте, и приобретено это было за валюту где-то за рубежом, в случае изменения курса рубля у нас происходит переписывание ценников. А уж на сколько процентов переписать эти ценники, тут уж все стараются наперебой. Хорошо и правильно, что сегодня правительство вспомнило о необходимости контролировать цены, установить минимальную наценку торговую на важнейшие продукты и предметы первой необходимости. Это все хорошо. Но давайте представим себе ситуацию, что, например, ну, я не знаю, какие-то продукты питания, которые нам необходимы, у нас их нет. Ну, бананы те же самые. Приобретены не за доллары, а за рубли. Вот страна X, которой нужен газ. Она приобретает этот газ у нас за рубли. А для того, чтобы получить рубли, она, собственно говоря, нам за рубли и продает эти самые бананы. Купили банан не за доллар, а за 15 рублей. За 15 рублей 10 копеек продали в магазине. Бушуют экономические штормы. Происходит что-то с экономикой США. Курс доллара к курсу фунта или там евро обвалился или поднялся. Но мы-то с вами как купили за 15 рублей этот килограмм бананов, так его за 15 рублей 10 копеек в магазине у нас и продают. То есть, как только мы переходим к торговле за рубли не только газом, а как можно большим ассортиментом наших товаров, то наши покупатели наших товаров становятся заинтересованы быть и продавцами нам за рубли. И мы полностью отстегиваемся от бушующих каких-то экономических ветров за пределами наших границ. Ну, или, скажем, почти полностью. Потому что жить на планете Земля и быть свободными ото всех невозможно. Вот в чем смысл. Если покупаем в рублях, у нас будут стабильные цены. Мы с вами приблизимся к той ситуации, которая сегодня очевидна для западного потребителя, который в Соединенных Штатах Америки, ну, почти не наблюдает инфляцию, если, конечно, не идет на бензоколонку. Почему? Потому что за доллары все, что он покупает в магазине, приобретено, и за доллары продается же. Нет никакого пересчета, какого-то мерила, которое бы приводило к переписыванию ценников. Итак, третий пункт, который важен, это не только стабильность курса рубля, но и стабильность ценников в магазинах. Но даже не это самое главное. Вот мы с вами должны понимать, что с 1944 года, с конференции в американском городе Бреттон-Вудс, была сформирована определенная модель мировой экономики, в которой единственной резервной валютой является доллар. Что такое слово «резервная валюта»? Это, с одной стороны, значит, что все должны собирать и копить доллары, как будто это ценность. Ну, как золото. И вот накапливая эти золотовалютные резервы, видите, они так даже называются, это является обеспечением массы национальной валюты. Это с одной стороны. С другой стороны, вся торговля в мире происходила и происходит до сих пор в долларах. Таким образом, ты их копишь, конечно, но ты в любой момент можешь на них что-то купить. Вот что такое резервный статус доллара. С чем это важно для Соединенных Штатов Америки? Тем, что сначала они говорили о том, что доллар у них обеспечен золотом. Потом в 1971 году отказались от золотого содержания. По сути, осуществили точно такой же дефолт, который они сейчас осуществили в отношении России. Ну, смотрите, ведь то же самое. Американцы говорили, все держатели американских долларов держат их, и там есть определенное золотое содержание. Говорили, поменял только один Шарль де Голль. Говорят, еще немцы немножко поменяли, японцы. После чего американцы сказали, все, кому мы были должны золото и у кого есть наши доллары, мы золото не дадим. Согласитесь, очень похоже на нашу сегодняшнюю ситуацию, когда американцы являются должниками Российской Федерации, европейцы являются должниками Российской Федерации и говорят, что мы, собственно говоря, долги-то ваши заморозим, дорогие российские. Ну, и дальше они про нас что-нибудь нехорошее говорят. Таким образом, начало торговли за рубли разрушает монополию доллара, которую американцы создавали, ну, с 1944 года. И это очень и очень важно. Именно поэтому они так упираются. Но все отговорки, что, вы знаете, мы не знаем, как выглядят рубли, для нас это сложно. Слушайте, ну какая тут сложность? Взяли на бирже, поменяли евро на рубли, и все. Вот тут тоже важный момент. Давайте зададим себе вопрос. Мы с вами что хотим? Мы хотим суверенной финансовой системы, это первое. Мы хотим стабильных цен. Мы хотим крепкого рубля. Мы хотим торговли за рубли и продажи нам иностранных ресурсов за наши рубли. Мы этого все, безусловно, хотим. Но хотим ли мы создать такую ситуацию, в которой мы предъявляем нерешаемые, невозможные требования для западных стран? Что я имею в виду? Вот сейчас, когда президент подписал указ, многие, так, знаете, говорят, подождите, Так для Запада же ничего не меняется. Они же европейцы, на свои евро и покупают наш. Вот схема, да, западная компания открыла счет в Газпромбанке, туда перечислила евро, Газпромбанк эти евро поменял на рубли на бирже, потом перечислил Газпрому, и вот это важно, только в момент перечисления рублей и считается факт оплаты. Никогда евро перешли на счет в Газпромбанке, какой-то европейской компании, а когда рубли со счета этой европейской компании в Газпромбанке перешли на счет Газпрома. Вот многие говорят, подождите, ну это просто как бы такая реализация, на самом деле-то они платят евро. Дорогие друзья, а вы как хотели в итоге сделать? Сказать им, ищите рубли где хотите? Так можно сказать. Но на сегодняшний день рублей нет. Потому что торговля в рублях не осуществлялась. Единственное место, где, как говорится, рубли можно взять в товарных количествах, это Московская биржа. А единственная структура, способная произвести рубли в товарных количествах, это Центральный банк Российской Федерации, на который Запад наложил санкции. Таким образом, мы подталкиваем их отказаться от санкций. Пусть и через посредника под названием «Газпромбанк». Но, тем не менее, смысл такой. Та схема, в которую в том числе и ваш покорный слуга описывал в книге «Национализация рубля» в 2008 году, выглядела именно так. Запад берет евро, приходит на биржу, меняет на рубли, и эти рубли уходят российскому продавцу природных ресурсов. А не так, что оказывается в ситуации, когда рубли технически просто ниоткуда не взять. Поэтому еще раз, что мы хотим? Мы хотим всего того, что я сегодня, с вашего позволения, перечислил, но мы не хотим поставить Запад в ситуацию, когда физически рубли ниоткуда взять. Приходите, меняйте валюту у нас. Следующий технический момент. Торговля примерно миллиарда долларов в сутки, это только газ, неизбежно приводит к тому, что количество желающих купить валюту должно быть меньшим. Сейчас, может быть, кто-то приобретает валюту для внешних контрактов. Но если Запад и дальше будет закрывать нашу торговлю с ними, то покупать западную валюту, то есть менять рубли, смысла никакого нет. Ну, зачем? Зачем вам валюта, если вы не можете ничего на нее купить? Вот в этом и смысл. Зачем нужны были рубли, если вы на них ничего не могли купить на мировом рынке? А почему вы не могли купить за рубли ничего на мировом рынке? А потому что ничего за рубли не продавалось. Все продавалось в долларах. Как только мы создаем ситуацию, изменяем статус-кво и говорим, а вот есть вещи, которые можно купить только за рубли, мы приравниваем рубль. Ну, пока это может кому-то смешно кажется, но на самом деле это именно так. Мы приравниваем рубль в его статусе мировой резервной валюты к доллару. Расширяя номенклатуру товаров, которые можно покупать только в рублях, мы еще больше укрепляем рубль и еще больше ослабляем доллар. Вот что произошло 1 апреля. Ну и что еще хотелось бы отметить? Как будет себя вести Запад? У него есть, собственно говоря, два пути. Первый – отрицание. Запад говорит, рублями мы платить ни за что не будем. Вот вообще не будем платить и все. Ну тогда ему отключат газ. Второй путь – согласиться на эту торговлю, как-то сделать так, чтобы при этом сохранить лицо. Ну, вот даже, например, через эту схему с Газпромбанком. Готовы ли европейские политики не покупать российский газ? Как ни странно это прозвучит, дорогие друзья, я полагаю, что готовы. И подготовили их к этому американцы. Американцам нужен масштабный европейский кризис. Они пытались его сделать под видом ковидных ограничений. Ну, в рамках мирового кризиса, который они под видом этих ковидных ограничений в мире и пытались организовать. Теперь у них есть другой повод. Силовая операция, конфликт, который происходит в Европе. Вот под этим поводом, эмоциональным, отказаться Европе от покупки российских ресурсов, тем самым ухудшить экономическое положение, в первую очередь, Европы, ну, во вторую очередь, конечно, попытаться ухудшить положение России. То есть план американцев не сильно хитрый. Ухудшение положения Европы, большая зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки, ухудшение положения России – потеря России возможности проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику. Пока План не очень сильно получается. Но сейчас мы находимся в некой ключевой точке, когда Европа может начать своими руками организовывать то, о чем сказал президент в своем недавнем выступлении. Деиндустриализация Европы. Вот здесь хотелось бы поподробнее остановиться. В чем смысл для Соединенных Штатов Америки, для англосаксов деиндустриализировать Европу? В том, чтобы устранить конкурента. Вот смотрите, первое, что произошло на территории, куда зашел Запад после сдачи позиций Горбачевым и Ельциным. Восточная Европа. Что там произошло? Ну, казалось бы, Польша. Слушайте, но верный союзник Соединенных Штатов, Британии, исторический союзник, всегда готов был предложить себя в качестве инструмента борьбы с Россией. Гданьская судоверфь. Откуда вышло, молодое поколение, может, забыло, профсоюз «Солидарность». Нет этой верфи больше. Почему? Потому что в Польше прошла деиндустриализация. Нет там заводов, которые были в советский период. Есть другие. Йогурты там производятся и туалетная бумага. В Чехословакии еще со времен Австро-Венгерской империи, а потом в независимой Чехословакии, стояли огромные заводы, производившие вооружение. И Чехословакия была очень серьезным производителем этого самого вооружения в советский период. Где эти заводы? Их больше нет. Закрыты, ликвидированы. То есть, придя куда-то, Запад уничтожает промышленность, производит деиндустриализацию. Ну, слушайте, что нам далеко ходить? В Российской Федерации, когда мы попали в зону влияния Запада во времена Ельцина, у нас же тоже прошла деиндустриализация. Вы же знаете, как в вашем городе закрылось предприятие, и вместо этого завода открылся какой-нибудь, в кавычках, симпатичный и очень нужный офисный центр. Такая же деиндустриализация прошла в странах Прибалтики. Там просто уничтожили всю промышленность, которая там была построена Советским Союзом. Так вот, сегодня, дорогие друзья, настал момент уничтожить промышленность в Европе, чтобы промышленность была только в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Деиндустриализацию Китая они потом проведут. Если удастся этот план, то в Европе начнется масштабный кризис, сопоставимый с 1929 годом. Обнищание, остановка заводов, предприятий, естественно, рухнет социальная сфера. Поскольку речь идет об организации еще и продовольственного кризиса, это вызовет сложности в странах третьего мира, усилится поток беженцев, и, конечно, западные государства ничего не смогут сделать с этими беженцами. Приедут еще пару десятков миллионов людей в Европе. То есть такой хаос, слабость и привод к власти нацистов, фашистов. А тут как раз несколько, не знаю точное количество, десятков тысяч, неонацистов из Украины точно в Европу убегут. Добавятся местные, и будет что-то подобное организации власти Гитлера. Цель очевидна. Раз западный проект «Антироссия», сегодняшнее украинское государство, не справилось с задачей войны с Россией, нужно будет готовить что-то новое. Так что планы такие у наших соперников достаточно долгие. В принципе, сложно организуемые, но легко понимаемые. Как нам к этому относиться? Ну, понимать, куда они ведут, и отстаивать свои интересы. Как-то так. До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики. Ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.